Здравствуйте! Сегодня воскресенье, 8 сентября. В эфире телеканала «Союз» итоговый выпуск новостей. В студии Александр Крузе. Коротко о главном. Престольное торжество встретили в Донском монастыре Москвы. Ежегодно к этому дню в обитель из Третьяковской галереи приносят главную монастырскую святыню. По молитвам пред этим, ставшим широко известным в 20 веке образом Матери Божьей, множество людей получают исцеление от духовных и телесных недугов. Православные выставки-ярмарки, которые во множестве проходят в сентябрьские дни, призваны сохранять и развивать отечественные традиции. Теперь более подробно об этих и других событиях. Вопросы церковного управления вновь решали на очередном заседании Священного Синода Русской Церкви, которое прошло в Москве в Патриаршей и Синодальной резиденции в Даниловом монастыре. Возглавил работу членов Синода Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Для предстоятеля Русской Церкви это заседание стало 60-м со времени начала первосвятительского служения.
Перед началом заседания члены Священного Синода приветствовали предстоятеля, особо отметив, что нынешнее заседание в своем роде юбилейное. Затем патриарх Кирилл обратился со словом к блаженнейшему митрополиту Киевскому и всея Украины Ануфрию.
У нас есть возможность сердечно приветствовать блаженнейшего владыку Ануфрия, который в августе нынешнем отметил пятилетие своего восшествия на Киевский престол. Вы в непростое время, владыка, были промыслом Божиим привлечены к этому служению. Вы достойно прошли эти 5 лет, очень непростых лет в истории украинского православия. Мы всех вас благодарим за верность каноническому порядку в церкви и за ваши пасторские труды, архипасторские труды. Многое и благое лето блаженнейшему!
Предстоятель Русской Церкви сообщил собравшимся о повестке дня предстоящего заседания. Согласно этой, как всегда, насыщенной повестке, в некоторые епархии Русской Церкви были назначены новые архиереи. В связи с достижением 75-летия был почислен на покой архиепископ Полоцкий и Глубокский Феодосий. На кафедре его сменит викарий Минской епархии епископ Боровлянский Игнатий. Также в связи с достижением 75-летия почислен на покой митрополит Симбирский и Новоспасский Анастасий. Владыкой Симбирским и Новоспасским, главой Симбирской митрополии, определено быть митрополиту Курганскому и Белозерскому Иосифу. В свою очередь, Курганскую епархию и митрополию возглавит митрополит Архангельский и Холмогорский Даниил, а Архангельскую – епископ Волгодонский и Сальский Корнилий, который станет и главой митрополии. Временное управление Волгодонской епархии поручено митрополиту Ростовскому и Новочеркасскому Меркурию. Члены Священного Синода также имели суждение о замещении вакантной кафедры Сызранской епархии Самарской митрополии и постановили Преосвященным Сызранским и Шигонским избрать наместника монастыря святых царственных страстотерпцев в урочище Ганина Яма города Екатеринбурга игумена Леонтия Козлова. Наместник Спасо-Преображенского Соловецкого Ставропигиального монастыря архимандрит Порфирий Шутов избран викарным епископом Одинцовским. Назначен викарный епископ и в Гомельскую епархию. С титулом Светлогорский им избран архимандрит Амвросий Шевцов, наместник Никольского монастыря Гомеля. Также и в Казанской епархии теперь будет викарный архиерей с титулом Елабужский. Им станет епископ Магнитогорский и Верхнеуральский Иннокентий. При этом и временное управление Магнитогорской епархии поручено митрополиту Челябинскому и Миасскому Григорию, главе Челябинской митрополии. Участники заседания имели суждение о назначении ректоров духовных школ. Ректор Московской духовной академии архиепископ Верейский Амвросий освобожден от занимаемой должности с благодарностью за понесенные труды и назначен ректором Сретенской духовной семинарии. Ректором же Московской духовной академии Священный Синод назначил епископа Душанбинского и Таджикистанского Петерима. Владыке постановлено быть патриаршим викарием, епископом Звенигородским. А управление Душанбинской епархии в дополнение к нынешнему послушанию поручено епископу Ейскому и Тимошевскому Павлу с именованием титула в пределах указанной епархии Душанбинский и Таджикистанский. Также был рассмотрен вопрос о назначении архиереев в зарубежной епархии. В дополнение к несумому послушанию митрополиту Ханты-Мансийскому и Сургутскому Павлу поручено управление Филиппино-Вьетнамской епархии Патриаршего Экзархата Юго-Восточной Азии с именованием титула в пределах указанной епархии Манильский и Ханойский. митрополит Венский и Будапештский Иоанн освобожден от управления Будапештской венгерской епархии с оставлением за ним управления Венско-Австрийской епархии с титулом «Венский и Австрийский». Митрополиту Рязанскому и Михайловскому Марку в дополнение к несумому послушанию поручено управление Будапештской венгерской епархии с именованием титула в пределах епархии «Будапештский и Венгерский». В ходе заседания Синода назначены наместники Сретенского и Савино-Старожевского и настоятельница Иоанна Претеченского ставропигиальных монастырей. Наместником Сретенского монастыря Москвы Синод постановил назначить ректора Сретенской духовной семинарии архиепископа Верейского Амвросия. Наместник Савино-Старожевского монастыря архимандрит Сава Фатеев освобожден от занимаемой должности и переведен в братию Свято-Троицкой Сергиевой Лавры. А на должности наместника его сменит насельник Троицкой Сергиевой Лавры архимандрит Павел Кривоногов. Настоятельницу Иоанна Претеченского женского монастыря Москвы игуменью Афанасию Грошеву сменит на этой должности насельница Иоанновского женского монастыря Петербурга монахиня Елизавета Никишкина. В числе других решений Синода назовем также установление Дня памяти всех святых в земле литовской просиявших. Он будет отмечаться 26 июля по новому стилю, когда празднуется память святых виленских мучеников Антония, Иоанна и Евстафия.
В прошлое воскресенье, в день Донской иконы Божьей Матери, святейший патриарх Кирилл совершил божественную литургию в Большом соборе Донского монастыря в Москве. По сложившейся традиции, этот чудотворный образ Богородицы был принесен в обитель из Государственной Третьяковской галереи. За богослужением состоялась хиротония архимандрита Игнатия Галимченко, воепископа Енисейского.
Раз в году Донская икона покидает Третьяковскую галерею. Всего на 3 дня. В канун престольного праздника в Донской обители святыни встретили наместник, епископ Бронницкий Фома и насельники монастыря. Затем совершили молебен перед чудотворным образом, и десятки прихожан смогли помолиться перед святыней.
Эта икона предоставляет особую ценность не только для нашей церкви, но и для государства, для нашей истории. И чтобы икона была в сохранности, ее специально транспортируют в капсулы, она здесь хранится в определенных условиях. И, конечно, для людей возможность прийти в Донской монастырь, поклониться этой святыне, помолиться в святом месте.
Я каждый год сюда езжу, поэтому самые хорошие ощущения. Помогает здоровье, в делах семейных. Наши все проблемы, у всех одни и те же. Так что помогает.
Благодать. Слава Богу за все.
На следующий день праздничную литургию возглавил представитель Русской Церкви. Его святейшеству сослужили митрополит Тверской и Кашинский Сава, митрополит Красноярский и Ачинский Пантелеймон, архиепископ Каширский Феогност, насельники Донской обители в Священном Сане и столичное духовенство. От лица насельников и прихожан монастыря епископ Фома поздравил святейшего патриарха с престольным праздником обители и преподнес список Донской иконы Божией Матери.
Не ошибусь, если предположу, что присутствующие в храме люди знают, что у Донского монастыря особый статус, статус Ставропигии. И это не просто красивая приставка к названию, это реальная констатация особой деятельности, особой жизни. И вся эта деятельность совершается под чутким вашим руководством и постоянным вашим благословением.
Патриарх Кирилл, в свою очередь, обратился к собравшимся с первосвятительским словом и напомнил о чуде, совершенном нашими воинами через молитву Пресвятой Богородицы в 1571 году, в то время, когда крымский хан напал на Москву, а все русские силы были вовлечены в другую войну, весь народ молился перед Донским образом.
Люди молились так, как только они могли взывать к Пресвятой Богородице об избавлении первопрестольного града. И это чудодейственное спасение города никто не мог только объяснить дипломатическими способностями или стечениями обстоятельств. Люди ясно сознавали, что то было особое вмешательство неба. Когда мы с верой к Господу обращаемся, когда мы Ему искренне просим помочь и при этом не снимаем с себя ответственности за то, что мы должны сделать. Никогда молитва не должна нас увести в сторону от осознания необходимости пройти часть своего пути.
Святейший Владыка также поблагодарил епископа Фому за труды и вручил ему юбилейный крест, а в дар обители передал небольшие иконки Донского образа Богородицы с патриаршим благословением.
В Москве в зале Высшего Церковного Совета Кафедрального Соборного Храма Христа Спасителя состоялось заседание Высшего Церковного Совета Русской Православной Церкви. Возглавил его работу святейший патриарх Московский и всея Руси Кирилл.
Как всегда, приветствуя участников и предваряя заседание, предстоятель Русской Церкви обратился к собравшимся со вступительным словом, которым представил повестку дня. Одним из ее пунктов стало обсуждение проекта документа «Организация социального служения в епархии».
Что касается самой нашей социальной активности, это очень важная форма нашей общественной церковной жизни. И, конечно, эта форма может быть и второстепенна по отношению к литургической жизни, к служению таинствам Божьим, проповеди Евангелия. Но сегодня современное общество особым образом воспринимает именно социальную деятельность церкви. У нас есть примеры, когда церковная социальная работа получает признание со стороны общества и государства. И происходит это именно тогда, когда и общество, и государство удостоверено в том, что эта работа реально осуществляется и приносит благо людям.
Такими примерами, по словам предстоятеля, являются уже широко известные и появившиеся одними из первых такие проекты, как «Ангар спасения» и «Автобус милосердия». Другой пример удачной работы – детский хоспис в Санкт-Петербурге, также инициированный именно церковными людьми. Такой же хоспис буквально на днях был открыт и в Подмосковье.
Не менее важна, конечно, прозрачность социально-благотворительной работы церкви. Люди сегодня готовы жертвовать, и мы знаем, что многие очень настроены на то, чтобы помогать. Но для того, чтобы привлекать средства, необходимые в том числе для благотворительной работы, нужно, чтобы сам факт сбора средств церковными организациями был некой гарантией, которая бы удостоверяла жертвователей в том, что все средства, которые они направляют, достигают результата. Но социальная работа в церкви, с моей точки зрения, должна быть массовым явлением. Необходимо как можно активнее привлекать к социальным проектам общественные организации и, конечно, жителей, местных жителей особенно. Мы знаем примеры, когда неверующий человек начинал просто помогать через приходскую социальную работу. Вот, воспитанникам монастырей, пациентам больниц, приютов. И постепенно через эту работу начинал осознавать важность всего того, что церковь делает. И вместе с этим осознанием делал первые шаги на пути воцерковления.
Патриарх подчеркнул, что социальное служение – это и есть наше свидетельство о Христе, которое мы совершаем, помогая людям, неся им добро. Коснулся предстоятель вопроса, стоит ли освещать социальную церковную работу, рассказывать о ней обществу.
Чтобы люди узнали о том, что совершает церковь, и, конечно, чтобы максимально включились в эту работу, в том числе и привнося свои какие-то материальные вклады. Поэтому ни в коем случае широкое освещение в СМИ нашей социальной деятельности ни в коем случае нельзя воспринимать как некий пиар. Это не пиар, это рассказ о деятельности, которая одновременно с ее эффективностью, несомненной, нуждается и в поддержке со стороны общества, а и, может быть, иногда и государства. Вот, подытоживая сказанное, я хотел бы призвать активно осваивать новейшие практики массовой социальной работы и качественно освещать их в медиа.
В ходе заседания святейший патриарх Кирилл вручил церковные награды митрополиту Калужскому и Боровскому Клименту во внимание к трудам и в связи с 70-летием, а также протоиерею Дмитрию Смирнову, отметив труды пастыря и 40-ю годовщину служения в сане пресвитера.
1 сентября митрополит Киевский и всея Украины Ануфрий возглавил литургию в Успенском соборе Свято-Успенской Киево-Печерской лавры и молебен пред началом учебного года в киевских духовных школах. Следующий сюжет подготовлен по материалам информационно-просветительского отдела Украинской Православной Церкви.
Его блаженство сослужил ряд архипастырей, духовенства Лавры и преподавателей Киевской духовной академии и семинарий в Священном Сане. За богослужение молились воспитанники, студенты и преподаватели киевских духовных школ, паломники и прихожане Киево-Печерской обители. Во время праздничной литургии была вознесена сугубая молитва о мире на Украине и о единстве Православной Церкви. После богослужения состоялся крестный ход в Крестовоздвиженский храм, где предстоятель возглавил молебен перед началом нового учебного года. Архипастырь обратился к преподавателям и студентам духовных школ с напутственным словом перед началом обучения.
Священнослужители, которые должны являться примером не только в слове для своих посланных, для всех людей, но и примером своей жизни. Потому что словом иногда можно что-то выразить, а иногда невозможно выразить. а жизнь выражается намного больше, глубже духовных тайн, нежели это можно сделать с помощью слова. И проповедь жизни, она не пристает, она постоянно продолжается. И днем, и ночью, и сегодня, и завтра, и в последующие дни. Слово же священник учит время от времени, а жизнью постоянно.
После молебна все присутствующие поклонились мощам небесного покровителя Киевской духовной академии и семинарии преподобного Нестора Летописца, а предстоятель окропил всех святой водой. В завершение торжеств у памятника святителю Петру могиле было сделано традиционное фото.
И Санкт-Петербургская духовная академия открыла свои двери для студентов. В домовом храме апостола и евангелиста Иоанна Богослова митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Варсонофий возглавил первую божественную литургию в новом учебном году. С подробностями наш корреспондент Анна Шишминцева.
Сердце христианского студенчества на берегах Невы, так называют себя учащиеся Санкт-Петербургской духовной академии.
В новом учебном году духовная академия на Неве приняла в свои стены 127 студентов.
Учебный год, как и каждый день в Духовной академии, начинается с молитвы. Праздничную божественную литургию совершил глава Санкт-Петербургской епархии. Митрополиту Варсонофию сослужили владыка-ректор и преподаватели академии в священном сане, секретарь епархиального управления протоиерей Сергий Куксевич, наместник Александра Невской лавры епископ Кронштадтский Назарий, а также гости города, епископы Сербской православной церкви. По завершению божественной литургии правящий архиерей обратился к новым учащимся духовной академии с назидательным словом.
Сегодня много поступило новых людей в школу. Это новые делатели на Неве Христовой. Наше поле, Русская православная церковь, очень обширное. Сколько бы ни поступало на студентов, всегда не будет хватать. Очень большая, огромная церковь, и нужда в пастырях очень великая. Поэтому хотел пожелать всем поступившим студентам здесь получить образование, многому научиться. Конечно, не все вы запомните, что-то забудете, но самое главное, у вас должна остаться любовь к Богу, любовь к церкви, любовь к богослужению, любовь к чтению святоотеческой литературы. Нужно все эти знания закрепить, чтобы потом, когда выйдете вот на это поле, к своей пастве, постараться разогревать в людях святую веру.
После божественной литургии торжественный акт о начале учебного года. Вместе с новыми студентами в академии новый ректор. Иеромонах Силуан Никитин назначен ректором Санкт-Петербургской духовной академии на заседании Священного Синода 9 июля 2019 года.
Воспрянуть и духом, и сердцем для добрых и полезных трудов на мире Христовой. Сергей, зависимости от самой должности, от возраста и послушания рабы еще не стоящие, которые делают то, что должны делать. Дело же наше в первую очередь – самим возрастать добродетелям, возрастать в вере, надежде, любви и, конечно же, помогать в этом всем желающим, всем тем, кто понимает, что для его дальнейшего служения Богу и Церкви необходимо особые знания и умения.
Волнение первокурсников противоположно состоянию студентов третьего курса. Вернувшись из дома в родные стены академии, они с новыми силами готовы осуществлять свое призвание.
К учебному году готов, не знаю, на все 100, наверное, потому что очень соскучился по учебе.
Настрой у меня боевой. Этот год, наверное, будет самый сложный, потому что много профильных предметов добавляется лично у нас. Мы перешли в смешанный хор теперь. Будем учиться, стараться.
Коридоры Санкт-Петербургской духовной академии снова оживились, а значит, пришло время для получения новых знаний.
Святитель Петр – особый святой для Москвы, Киева и всей нашей церкви. В день перенесения мощей святителя Петра, митрополита Киевского, Московского и всея Руси Чудотворца, святейший патриарх Московский и всея Руси Кирилл совершил божественную литургию в Патриаршем Успенском соборе Московского Кремля.
Святитель Петр жил в непростую эпоху, на рубеже 13-14 веков, когда распадалась Единая Русь. А он, призванный быть святителем сия Руси и ее предстоятелем, близко к сердцу воспринимал междоусобицы между князьями, братоубийство и все то, что губило единство народа. Он до конца оставался верным идее единства и возносил свои молитвы о Руси, о ее народе, о прекращении междоусобиц и о сохранении единства нашей церкви. Результаты этого процесса всем нам хорошо известны. Страна окрепла, освободилась от чужеземного ига и вышла на собственный путь исторического развития. Важно помнить, что наша свобода созидалась на камне православной веры. По окончании богослужения предстоятель Русской Церкви обратился к молящимся с первосвятительским словом, особо отметив, что святитель Петр много постарался для возвышения града Москвы, но еще более он старался для сохранения единства Церкви.
Духовный, религиозный фактор в жизни нашего народа и страны был во многом определяющим. И в частности, не перенеси святитель Петр кафедру в Москву, не было бы Москва столицей русского государства. И если повнимательнее посмотреть на роль церкви в истории, то с ее действиями связано множество событий, определивших ход этой истории.
Святейший патриарх Кирилл напомнил, что святитель Петр – великий молитвенник о нашем народе, о преодолении всех разногласий и противостояний, которые, к сожалению, до сих пор присутствует на просторах Святой Руси, и потому надлежит особенно ему молиться.
Чтобы всегда вера православная во многом определяла бы духовное устроение жизни всего народа. Мы молимся об этом святителю Петру, понимая, что сегодня Россия – многонациональное государство, и вместе с православными живут и люди неправославные, но мы молимся ему потому, что дух православия – это есть дух миролюбия и любви. И покуда будет этот дух в сердцах наших людей, то будет и существовать многонациональная Русь, как единое государство, вдохновляемое великими идеалами наших предков, среди которых особым образом запечатлена роль святителя Петра, митрополита Киевского, Московского и всея Руси. Его молитвами да хранит Господь землю русскую, да хранит Господь град Москву и сей первопрестольный кафедральный собор до скончания века. Аминь. С праздником вас поздравляю!
В Костромской епархии торжественно отметили чудесное обретение Федоровской иконы Божьей Матери. Праздничный крестный ход возглавил митрополит Костромской и Нерехтский Ферапонт. Подробнее в следующем сюжете.
Святая икона в середине 13 века явилась костромскому князю Василию Ярославичу во время охоты в лесу неподалеку от Костромы. Впоследствии на месте явления чудотворной иконы был основан храм в честь Спаса на Запрудне, а сам образ был помещен в соборном храме в честь великомученика Федора Стратилата.
Эта икона всегда была благословением людей служащих. Эта икона была семейным молельным образом семьи Александра Невского, великого нашего заступника земли русской, воина, дипломата и князя. Эта икона явилась князю Костромскому Василию и помогала ему в защите города от неприятеля. Эта икона 300 лет являлась покровительницей царствующей династии Романовых. Я хочу сегодня пожелать, чтобы все, кто служит Отечеству, все, кто служит Церкви, все, кто служит друг другу по заповеди Христовой, имели Божию Матерь своей покровительницей, предстательницей, молитвенницей, как и эти 7,5 веков, которые Матерь Божия помогает и всей России, наипаче же земле Костромской, сохраняя от всяких бед.
На протяжении веков Матерь Божья не раз спасала Кострому от бед и напастей в ответ на молитвы жителей перед своим Федоровским образом. Губернатор Костромской области Сергей Константинович Ситников поздравил всех участников молитвенного шествия.
Хочу пожелать, чтобы спасению иконы Федоровской Божьей Матери здесь, в Костромских землях, да и во всей стране, рядом с нами всегда были вера, надежда, любовь, чтобы здоровы были вы все, ваши близкие, ваши семьи, чтобы радости было больше. С праздником вас! Спасибо, Господи!
Традиция совершать торжественный крестный ход к месту обретения Федоровской иконы к храму Спаса на Запрудне имеет многовековую историю.
На месте, где Божья Матерь даровала свой образ, образ, который до сих пор сохраняет землю русскую и сугубо Кострому. Мы с вами счастливые люди, но счастье имеет определенное значение и ограничение. Мы только тогда счастливы, когда мы живем в Боге. Иначе это тогда уже более похоже на психическое расстройство. Мы счастливы с вами, когда мы можем возблагодарить Господа. И то, что мы с вами имеем, мы должны с вами сохранить.
Сегодня, как и прежде, почтить Божью Матерь и помолиться перед ее чудотворным образом пришли тысячи костромичей и паломников из других городов, а значит, вера нашего народа жива.
Свенский образ Царицы Небесной почтили на Брянской земле. Еще в XIII веке святыня была перенесена сюда из Киево-Печерской лавры. В этом году празднества начались с божественной литургии в Свенском Успенском мужском монастыре, который построен на месте, где князь Роман Михайлович исцелился перед чудотворной Свенской иконой.
На протяжении 8 лет с 2011 года продолжалась реставрация Успенского собора, а теперь величественный храм наполнен молящимися во множестве собравшихся прославить Царицу Небесную. Сам свенский образ сейчас можно увидеть в Третьяковской галерее, а в обители прибывает точный список иконы Пресвятой Богородицы. С ними прошел крестный ход. Молитвенное шествие состоялось вокруг древних стен обители. Затем многолюдный крестный ход, сопровождаемый передвижной звонницей, продолжился по центральным улицам Брянска.
Все равно, мне кажется, в этот праздник ты должен обязательно причаститься, поисповедоваться. Этим самым ты как-то... Вот, все равно, вот, все дни это дни, все равно, конечно, воскресенье, суббота, да. А вот на Свенскую как-то все равно даже вот больше такого рвения. Вот, и с каждым годом, сколько раз я уже хожу, седьмой сейчас иду, вот, и с каждым годом все легче и легче в этот праздник ходить.
В праздничный день множество жителей Брянщины и Павловича паломников из других городов съехались в святую обитель на торжества. Это люди всех возрастов, и пожилые, и молодежь, и дети, и молодые мамы с малышами. Крестный ход объединил всех.
Тоже с ребеночком, да?
Да, с двумя, а еще одна где-то бегает на самокате.
А деток считается вот важным таким крестным ходом?
Конечно, им интересно, им нравится. Это их родина, это их предки, это их история, судьба, я не знаю, все.
На протяжении 8 километров крестного пути верующие молились, величали Божию Матерь, и длинный путь преодолевался легко и с радостью. Многие горожане по ходу движения присоединялись к шествию.
Ну, потому что православный человек, и в этом крестном ходу прибавляется сил. Что-то просишь, что-то сбывается. Слава Богу.
Также в крестном ходе приняли участие руководство области и города и другие высокие гости. Всего же по улицам Брянска прошло около 3000 человек. Крестный ход завершился у стен кафедрального собора.
Возрождение крестного хода в наши дни – это не только возвращение к благочестивым традициям, но и наша благодарность Царице Небесной за ее заступничество.
После продолжительного пути крестоходцы смогли подкрепиться гречневой кашей и чаем. На молитвенную память были розданы иконки Божьей Матери Свенская, а также шоколад.
Глава Воронежской митрополии возглавил торжественное богослужение в храме иконы Божьей Матери Всецарицы. Ее первообраз был написан в 17 веке и находится на Афоне, в одной из древних обителей, монастыре Ватопед. В России святыня известна как икона, перед которой молятся онкобольные.
Этот пятиглавый храм был освящен недавно, 2 года назад. На престольный праздник сюда пришло множество прихожан и воронежцев. Так святых христовых тайн приобщились в этот день около 300 человек. В этой воронежской церкви пребывает чтимый образ иконы Всецарица Афонского письма. Выявив свою чудотворную силу еще в 17 веке против волшебных чар, Богородица по молитвам перед этим святым образом имеет благодать исцелять страшнейшую из болезней современного человечества – рак. Чудотворный образ Божьей Матери Всецарицы почитается как на Афоне, так и далеко за его пределами. В апреле 2015 года, совершая паломничество по Святой Горе, митрополит Сергий обратился к настоятелю Водопецкого монастыря архимандриту Ефрему с просьбой о написании копии чудотворного образа, и в следующем году он был доставлен в столицу Черноземья.
Эта икона находится уже достаточное количество времени здесь, в этом храме. Это ее дом, это ее жилище. И мы должны помнить о той милости, которую оказала нам братья святого Афона в лице отца игумена Ефрема, которые благословили написание этой иконы и благословили, чтобы она находилась у нас. И мы с верою должны прибегать сюда. И я знаю, что поток людей никогда там не приостанавливается. Всегда люди приходят, всегда просят Матерь Божию, чтобы она смиловалась над нами.
Правящий архиерей выразил благодарность к титуру прихода Сергею Луханину, усердием которого был создан Дом Божий, а также стало возможным написание и принесение афонского образа Всецарицы на Воронежскую землю.
Во дворе Павловского собора Гатчины развернулась ярмарка трех спасов – медового, яблочного и орехового. Из Ленинградской области наш следующий сюжет.
Православные выставки-ярмарки появились задолго до революции. После возрождения их в России мало что изменилось. Как и раньше, со всех уголков съезжаются пасечники, мастера и ремесленники. Традиционно во дворе Павловского собора ярмарка открывается с молебна.
И благослови достояние твое, победы православным христианам.
Первый из трех – спас медовый. О меде знают все пасечники. Семья Бондаренко от мала до велика занимается пчеловодством. Пасека кочевая, поэтому и разновидности меда на любой вкус.
У нас своя кочевая пасека. Занимаемся пчелками с 1974 года. Сейчас у нас тут пасека на колесах. Большой павильон с ульями, впереди КамАЗ. И мы, начиная от предгорий Кавказа, через всю Россию потихоньку залито продвигаемся. Затем, как южные медоносы отцветают, северные начинают цвести, и мы так постепенно, для того, чтобы было много разных сортов, полезных и вкусных. У нас такие сорта меда, как вот белая акация, самый популярный, его хорошо знают. Это мед самый гипоаллергенный, и для деток полезен, и взрослым нравится. Он не кристаллизуется, за это его любят. Есть гречишный медочек, есть горное разнотравье.
Мед – это витамины, микроэлементы и хорошее настроение. Но чтобы полезное лакомство приносило пользу, употреблять его нужно в меру. Еще один не такой распространенный, как медовый и яблочный – спас ореховый. Сергей Брадов делает кедровое масло из сибирского ореха. Он считается самым качественным.
О, все побежало.
Килограмм масла, 1,5 килограмма орехов.
Мешок для орехов должен быть обязательно льняным, только лен не рвется при давлении в 20 тысяч килограмм. Оставшиеся орехи полностью сухие, их тоже можно употреблять в пищу как добавку для каши или салата.
И вот от орешка остался один жмых. Вот, сухой жмых.
На ярмарке можно встретить и плетеные корзинки, и натуральные ткани, и евангельские сюжеты из дерева.
Тайная вечеря. Очень сложная достаточно. И в обработке, и по времени, и в росписи. Из дерева, как правило, мы используем бук. по причине того, что это достаточно прочное дерево и не очень сильно скалывается, так скажем. Своими руками все это делаем.
Завершат традиционную ярмарку в Гатчине три концертных дня 6, 7 и 8 сентября на территории Павловского собора.
Прихожане екатеринбургских храмов приняли участие в проекте «Инклюзив. Доступная среда» – уральский брендовый сувенир. Благодаря нему дети и молодежь с ограниченными возможностями здоровья могут принимать участие в различных фестивалях, выставках и конкурсах. А на этот раз они отправились на аэродром Логинова, чтобы больше узнать о покорителях воздушных пространств. Надежда Калинина продолжит.
На аэродроме Логинова, как всегда, привычно шумят пропеллеры.
Знаменитый Ан-2, а в простонародье кукурузник, использовался и для гражданской авиации, и для орошения сельскохозяйственных полей. А сейчас на нем летают парашютисты, ну и те, кто хочет увидеть Урал с высоты птичьего полета.
Евсей и Елисей летят на самолете в первый раз.
Высоко взлетали, и там было видно весь город. Я видел там деревни, поля.
Детям очень интересно. То есть у меня два мальчика, второклассники, 8 лет. Вот они, конечно, с удовольствием. У них было огромное желание сюда поехать.
Благотворительный проект помогает особенным детям узнавать мир, открывать для себя новые места, путешествовать. Это инклюзивное мероприятие поддержали в храмах епархии.
Прихожане с храма Космы Демьяна, который находится в первой областной. Вот. У нас очень дружный приход, воскресная школа. Узнали в данной экскурсии, да, и заинтересовал.
Юные прихожане Космодемьяновского храма тоже летали на самолете в первый раз. Мальчиков очень живо интересует все, что связано с полетами. На аэродроме участников экскурсии познакомили с парашютным спортом, рассказали, как правильно приземляться, сколько длится прыжок и что такое тандем.
Для ребятишек, у которых ограничения в здоровье, бывают иногда сложности с тем, чтобы где-то побегать и пострелять, а где-то и взлететь на самолете. Вот сегодня клуб нам дает такую возможность. И для нас очень ценно, что почти 4 года назад нас очень поддержала Екатеринбургская митрополия, Вознесенское архиерейское подворье. Тогда настоятель подворья владыка Евгений нас благословил на эту деятельность.
И эта поездка показала, что ограничения здоровья перестают быть преградой для позитивных впечатлений, знакомств и расширения кругозора.
Лето позади. Впереди осень и зима, когда можно в полноте оценить те яркие впечатления, что подарил теплый сезон – каникулы. Православная молодежь Тульской митрополии не будет испытывать сложности при написании сочинений на тему «Как я провел лето». Ведь они завершили его ярко, спортивно и познавательно. Наши коллеги расскажут подробнее.
Традиционный ежегодный православный велопробег от храма к храму прошел в Ефремском благочине Тульской епархии. В седьмой раз, собрав поклонников велосипедных прогулок по святым местам Ефремовской земли.
Основная цель нашего сегодняшнего пробега – это удалить наших детей от электронных гаджетов, социальных сетей, а объединить не только здоровым образом жизни, а вот такой получается нашей красотой, духовной красотой и вот такой вот благодатной идеей. Пускай и наши ребята, наши подростки, холодными осенними вечерами вспомнят этот день как яркое, замечательное впечатление. Пускай он как раз согревает холодными осенними вечерами.
Wir haben schon ein paar Mal hier mit Fahrradtour mitgemacht und wir treffen immer wieder den Pfarrer und es ist immer wieder schön hier zu euch zu kommen. Wir freuen uns immer sehr.
Мы очень рады знакомству с отцом Павлом. Он покрестил моего мужа, мы теперь вся семья стали православными. Он покрестил всех моих детей. Он нас обвенчал в этом году. И мы очень рады быть опять присутствовать на этом празднике.
Паломническое путешествие началось у собора в честь иконы Божией Матери взыскания погибших города Ефремова с молитвы о путешествующих и тех, кто в дороге, и окропление святой воды участников и их железных коней. После чего велосипедисты еще раз провели техосмотр и, соблюдая правила дорожного движения безопасности, отправились с село Пожилино к храму в честь святого великомученика Дмитрия Солунского.
С самого начала велопробег стал интересным духовно-краеведческим приключением, привлекающим нас, взрослых участников, а самое главное – молодежь, которая имеет возможность неформального общения с нашими батюшками, всегда готовыми поддержать участников велопробега своим личным присутствием и опытом.
Велопробег мне нравится тем, что все друг друга уважают и помогают понять смысл древней мудрости. Упав, так не лежи, а вставай и дальше иди.
Сегодня мы участвуем в велопробеге. Мы сегодня пригнали своих лошадок, своим примером показываем, что такое быть наездником, быть крепкими людьми. Это не просто так, так же, как и не просто ездить на велосипеде. И мы всеми силами будем всегда стараться поддерживать общество. Нам это не безразлично, на благо молодежи, на благо народа.
В завершении веломаршрута паломники поблагодарили Господа нашего Иисуса Христа и его славных апостолов за милость Божию и доброе завершение путешествия, помолившись и приложившись к кресту.
Каждый сегодня приложил большие усилия, потому что это не каждый. Я вот даже с вами вместе ехал, даже вот на полпути, это все равно тяжело. Вот, а тем более вам, кому-то совсем даже маленьким, это давалось очень трудно. Вот, вы все большие молодцы.
Есть на земле такие места, где Божья благодать особо видна. Это прежде всего наши православные храмы. Здесь мы можем почувствовать наши недостатки, слабости и увидеть силу и милость Господня, который прощает нам все грехи.
Святой Серафим Саровский, говоря о стяжании благодати Святого Духа, указывал на пост и молитву как самые действенные способы достижения цели. При этом преподобный не отрицал необходимости использования других возможностей. Православный велопробег от храма к храму, начавшийся и завершившийся общей молитвой, вполне может стать небольшим шагом на пути к этому великому дару.
Такой запомнилась уходящая неделя. Теперь коротко о том, какие важные даты служебного календаря нас ожидают на предстоящей неделе. Завтра, 9 сентября, преподобного Пимена Великого. 10 сентября – обретение святых мощей преподобного Иова Почаевского, собор преподобных отцов Киево-Печерских. В среду, 11 сентября – усекновение главы пророка, предтечи и крестителя Господня Иоанна, однодневный пост. 12 сентября – обретение мощей благоверного князя Даниила Московского, перенесение мощей благоверного великого князя Александра Невского в схиме Алексия. 13 сентября – положение честного пояса Пресвятой Богородицы. 14 сентября – начало индикта, церковное новолетие, преподобного Симеона Столпника и матери его Марфы Каппадокийской. 15 сентября в воскресенье преподобных Антония и Феодосия Киево-Печерских, иконы Божьей Матери Калужская. На этом время нашей программы подошло к концу. Пребывайте с Богом. Всего вам доброго!